Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для всех вопросов атеиста. Если вы сами атеист, добро пожаловать, мы очень любим атеистов. А если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеист, который вам задали, или который возник у вас, на который вы не находите ответа, то опять-таки добро пожаловать, очень рады будем вас видеть. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать на наш сайт theos.fm, там будет внизу такая синяя полоска «Слушать эфир» и будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, благодаря которым мы выходим в эфир. Это те люди, которые нам посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. И мы существуем благодаря вам, мы продолжаем работать благодаря вам. Как это сделать, вы увидите у нас на сайте в углу такая большая красивая кнопка будет. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи. Вы там увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов, и вот у нас уже некоторые вопросы есть. Александр, почему, на ваш взгляд, сейчас нет открытых нейробиологов-дуалистов, как были Экклс, Пенфилд, Диспенза, Бехтерева и так далее? Причина – это культ сциентизма в науке. Экклс или Бехтерева были такие глыбы в науке, что их не смели высмеивать при жизни, но начали делать это после их смерти, а ведь проблема сознания близко не решена. Ну, дело в том, что наука – это такая вот область деятельности, которая работает с материальной причинностью. И ученый, имея дело, научный метод, он имеет дело с чисто материальными феноменами. Это такая особенность метода. У него нет возможности взаимодействовать с духовной реальностью в рамках своего метода. То есть он может вне научного метода молиться, там, общаться с Богом, это, конечно, он может, но вот когда речь идет именно о научном методе, этот метод, он так заточен, что он имеет дело именно с материей. И это формирует определенный такой зауженный несколько взгляд, что человек считает, что раз в рамках научного метода все должно объясняться, вот как взаимодействие материи, то вообще все должно объясняться в рамках материализма. Но это такое, знаете, профессиональное искажение, которым люди могут быть подвержены. Поэтому нейробиологи просто не могут работать ни с чем другим, кроме материи. Наука не может работать ни с чем другим, кроме материи. Метод такой. И из-за этого возникает тенденция объявлять все материей. Знаете, вот есть такое американское выражение, что человек, у которого есть очень хороший молоток, видит любую проблему как гвоздь. Люди, у которых есть их метод проникновения в то, как работает мозг, они будут склонны к тому, чтобы считать, что вообще сознание порождается мозгом. При этом, как оно порождается мозгом, это проблема, которая остается нерешенной в рамках материализма, носит название трудной проблемы сознания. И никто не может объяснить, как сознание предположительно порождается мозгом. Просто это так, то, что называется разрыв в объяснениях. Там проблема носит не научный, а философский характер. Научная проблема – это так называемая легкая проблема сознания. Это то, что люди могут найти, скажем, корреляты, то есть соответствия. Какие именно цепочки нейронов возбуждаются, когда вы думаете об апельсине, например. И эта проблема, она в принципе решаема, она не решена. Но она в принципе решаема. Мы в принципе можем найти, какие цепочки нейронов возбуждаются, когда вы думаете об апельсине. Но это не отвечает на вопрос, каким образом эти события в ваших нейронах порождают ваше субъективное переживание апельсина. То есть наука – это всегда взгляд от третьего лица. Есть пример, который я привожу все время, который выдвинул американский философ Томас Нагель в своей статье «Каково быть летучей мышью». Это очень известная статья, она переведена, ее легко найти в интернете. «Каково быть летучей мышью». Что летучая мышь, она ориентируется в пространстве при помощи такого ультразвукового локатора. У нас нет такого органа чувств, и мы не знаем, каково это – воспринимать реальность при помощи ультразвукового локатора. Мы можем эту мышь разобрать вообще на кусочки, мы можем узнать все, что происходит в ее мышином мозгу, какие возбуждаются цепочки нейронов, как сигнал поступает в ее значит, мозг, как он там обрабатывается. Но даже если мы будем знать все, что мы могли бы знать о процессах в головном мозге мыши, у нас не будет вот этого переживания, мы не будем знать, каково оно. Каково оно, как ориентироваться в пространстве при помощи эхолота. Ну или, например, вот бывают люди, которые от природы слепы, они слепорожденные, но у них зато выработались, они зато ориентируются в пространстве, ориентируясь на другие органы чувств. У них чрезвычайно чувствительное осязание, слух, они очень хорошо воспринимают там дуновение ветерка, которое мы не заметим. И мы не можем понять, каково это. Ориентироваться в пространстве при помощи вот всех остальных органов чувств. Они не могут понять, каково это видеть мир. А предполагаемый марсианский ученый, которого Нагель тоже приводит в пример, он не может понять, каково это воспринимать мир при помощи наших органов чувств. То есть сознание характеризуется субъективным опытом от первого лица. То, что я переживаю, каково это. Вот я переживаю, например, не знаю, вкус киви. Вот представьте себе, что мы живем в мире, где киви мы не ели никогда. Вот я в таком мире жил. В Советском Союзе не было киви. Были яблоки, были апельсины, были мандарины, были лимоны. А вот киви не было. Я никогда не видел этого киви. И я его никогда не знал на вкус. И представьте себе, что я бы мог знать о киви все, так сказать, от третьего лица. Как сок киви воздействует на рецепторы моего языка, как сигнал идет в мои нейроны, какие там нейроны возбуждаются. Я бы знал вот все это, но от третьего лица. Как это? Знал бы я вкус киви? Нет. Никакой набор информации от третьего лица не даст мне вот этого субъективного переживания вкуса киви. И вот сознание – это вот именно вот это субъективное переживание. И оно не может быть сведено к процессам в нейронах. Даже если мы будем знать все процессы в нейронах, мы не будем знать, как эти процессы в нейронах порождают субъективный опыт, и мы не будем знать субъективного опыта, который человек переживает. Поэтому вот тут возникает так называемый разрыв в объяснениях, который explanatory gap, как значит, пишут в англоязычной литературе, и это не научная проблема, это философская проблема. Даже если мы решим все научные проблемы, связанные с сознанием, и найдем все корреляты, то есть все соответствия между мыслью об апельсине и событиях в вашем мозге, то при том, что да, это, она только называется легкой по сравнению с трудной, это пока нерешенная задача, но представим, мы тем не менее не ответим на вопрос, каким образом формируется субъективный опыт, и мы не сможем транслировать этот субъективный опыт, потому что он не может быть изложен от третьего лица. Это то, что переживаете вы лично, вы не можете этим напрямую поделиться. В этом особенность того, что называется квалия, то есть по латыни каково оно, субъективное переживание, которое, в принципе, не может быть изложено на языке вот таком от третьего лица. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Вы считаете, что ваш духовный мистический опыт истинен, потому что он ваш, а опыт других людей не истинен, потому что он не ваш. Вы допускаете, что другие люди могут ошибаться, но не допускаете, что можете ошибаться вы. Это называется состоянием прелести». Я не претендую на то, что у меня есть мистический опыт. Я вообще не мистик. У меня не было каких-то сверхъестественных явлений. Мне не являлись ангелы, мне не являлись святые. Знаете, вот я верю, что... Я не сомневаюсь, что в истории церкви были люди, были святые, у которых был такого рода опыт, которым являлся Христос и Матерь Божия, и святые. Я в этом не сомневаюсь. Но лично у меня не было такого вот, таких масштабов мистического опыта. Поэтому, собственно, у меня не встает вопрос о том, не прелесть ли это. Потому что у меня не было такого рода опыта, который, в принципе, мог бы оказаться прелестью. Другое дело, что я имею внутреннее свидетельство Святого Духа. Но это внутреннее свидетельство Святого Духа, оно не сообщает дополнительной информации. Оно сообщает нам уверенность в истинности возвещения Священного Писания. Тут, как вам сказать, вот пример, который я часто привожу, ну вот приведу еще раз. Несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и с точки зрения разума, с точки зрения того, что я мог знать с точки зрения вот так разумно, рационально рассмотреть, ну, это была не тяжелая операция, ее делают постоянно, она отработана. Врач, который ее делал, он уже сотни сделал таких операций, квалифицированный специалист. Три разных врача мне говорят, что операцию надо делать, а то у тебя там будет разрыв сетчатки, ты можешь без глаза остаться, лучше это не рисковать. Но на уровне эмоций, на уровне рефлексов мне была глубоко невыносима мысль о том, что кто-то будет копаться у меня в глазу. У меня сразу это вызывало горячее желание вскочить и убежать. И я взял себя за шкирку, отвел, значит, к врачу, и, ну, сделали мне эту операцию, абсолютно все нормально, все, слава Богу. Но мне нужно было поверить. То есть у меня, с одной стороны, есть серьезные, разумные основания верить в то, что мне следует делать эту операцию. Я могу доверять врачу. Я это знаю на уровне разума. Но на уровне моих эмоций, на уровне моих рефлексов я испытываю бурное сопротивление. И вот с верой в Бога, с верой во Христа и его воскресение у нас есть разумные основания для того, чтобы верить в то, что Бог существует, Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос воскрес из мертвых, христианство – истина. Нам следует довериться и покориться Иисусу Христу. Но в нас живет страшное противление. Мы не хотим, у нас проблемы не с разумом, у нас проблема с волей. Мы преисполнены страха и недоверия по отношению к Богу. И как только мы оказываемся перед перспективой, что вот довериться и покориться Богу, в нас начинает вылезать это страшное противление. И вот Святой Дух, он смягчает наше сердце, устраняет это противление и открывает наши глаза на истину Евангелия. Истина, она была до этого, на интеллектуальном уровне ее можно было понять, но наша проблема была в том, что мы не хотели. Наша проблема была в том, что наше сердце противится Богу. И вот свидетельство Святого Духа состоит не в том, что нам являются ангелы, святые могут являться, да, и являлись святым, но в общем случае это не так. Большинство христиан живут без этого. Святой Дух дает нам уверенность в истине Евангелия, уверенность в Боге, в Его благости, и мы приходим к Нему, Он исцеляет наше противление. Как говорит святой апостол Павел, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Ну или там чуть раньше начать. Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть Святой Дух не сообщает нам какого-то опыта, ну, в общем случае, может, в принципе, сообщать, но в общем случае Святой Дух научает нас довериться и покориться Евангелию. И в этом отношении моя вера, она основана не на каких-то мистических откровениях, которые на меня свалились, она основана на свидетельстве апостолов. Святой Дух научает меня верить свидетельству апостолов через то, что он снимает мое противление, он исцеляет мое неверие, исцеляет мое злоупорство. И я начинаю видеть вещи, как они есть. Ну вот, я одно время работал в библиотеке, и там у нас собирались анонимные алкоголики. И вот для алкоголика огромная проблема – это признать, что у него есть проблема. Потому что обычный человек, который уже тяжелый алкоголик, он говорит, значит, три дня назад был день рождения моего друга, а два дня назад был юбилей граненого стакана, позавчера был юбилей Бородинской битвы, вчера еще чего-нибудь, а сегодня у меня, значит, я очень расстроен какими-то новостями, мне тоже нужно напиться. И со стороны глядя, мы понимаем, что это болезнь уже, что это зависимость, но он отрицает, что у него зависимость. И вот Святой Дух, он... Почему он отрицает? Ему больно это признать. Каждому из нас больно признать, что мы грешники. И вот Святой Дух, он исцеляет наше сердце, что мы признаем, что да, мы грешники, Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, нам даровано прощение. А говорить о том, что вдруг этот опыт ложен, тогда нужно опровергать само евангельское возвещение. И этим нужно, собственно, заниматься. Потому что, ну хорошо, почему он ложен? Есть такой принцип, что мы, в принципе, доверяем своему опыту, мы, в принципе, доверяем своим переживаниям, если ничто их не опровергает. То есть для того, чтобы опровергнуть мою уверенность в Евангелии, нужны какие-то данные, нужны какие-то свидетельства. Нужно какие-то доказательства, что это не так. До тех пор я в своем праве, я вполне будет обоснованно ему доверять. Вот как мы верим своим глазам, как мы верим своим ушам. Можно сказать, что, друг, ты напрасно веришь своим ушам, у тебя слуховые галлюцинации. Но это нужно обосновать. До тех пор, пока мы не обосновали, что это галлюцинация, это можно верить. Что касается мистического опыта других людей, то каждое отдельное сообщение о мистическом опыте надо рассматривать по существу. У людей может быть духовный опыт доброкачественный, при этом люди его интерпретируют в рамках своих представлений. Люди излагают его на своем языке, в тех словах, тех терминах, которые они получили из своего языка и культуры. Духовный опыт может быть недоброкачественным, то есть он может быть порожден собственной человеческой психикой, он может быть порожден демоническим внушением, то есть это может быть ситуация прелести. Мы нуждаемся в каком-то внешнем критерии, чтобы оценивать духовный опыт. Таким критерием выступает Священное Писание. То есть если вы считаете там, любое сообщение там, о мистическом опыте, оно должно рассматриваться. Вот, а какие у нас основания считать его истинным или ложным, или неправильно понятым? Равен Финкель утверждает, что божественность Иисуса и Троицу придумал император Константин. Ну, он очевиднейшим образом ошибается, потому что божественность Иисуса мы находим уже в Новом Завете, очень задолго до императора Константина, и мы находим ее выраженной очень многообразно, то есть там не какой-то отдельный стих, А постоянно Новый Завет говорит об Иисусе как о Боге. То есть самый, наверное, известный и навскидку возникающий отрывок – это пролог Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше «И Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодати есть». Ну и там же у Иоанна Иисус говорит о себе, что он был с Отцом прежде бытия мира, он был прославлен прежде бытия мира. Он и Отец одно, видевший его, видел Отца. И это недвусмысленное притязание на божественность, и люди воспринимали это как притязание на божественность, его хотели побить камнями, именно потому что он, будучи человек, делает себя Богом. И Евангелие от Иоанна, оно написано в конце первого века, очень задолго до Константина. Синоптические Евангелия, они тоже говорят о божестве Иисуса, хотя тут нам требуется несколько больше внимательности. Ну, например, когда Иисус говорит в Нагорной проповеди: «А я говорю вам», вы слышали, что сказано древним: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», «А я говорю вам, любите врагов ваших». И вся Нагорная проповедь, она построена на таких противопоставлениях. Вы слышали, что вам было сказано, а я говорю вам. И это напоминает пророческую формулу «так говорит Господь». Вот мы когда открываем ветхозаветных пророков, они говорят «так говорит Господь». Иисус не говорит «так говорит Господь», Иисус говорит «я говорю вам». То есть Иисус отождествляет себя с автором закона, с тем, кто имеет право говорить от первого лица. В притче о страшном суде, 25 глава Матфея, Иисус говорит о том, что Сын Человеческий, то есть Он идет судить все народы, пред Ним предстанут все народы. То есть Иисус выступает в качестве эсхатологического судьи. И эсхатологический судья в Библии – это Бог, это никто, кроме Бога. То есть у него там прямая отсылка, в общем-то, к ветхозаветным пророчествам, где речь идет о том, что Бог будет судить все народы. Иисус говорит, что Он будет судить все народы. Иисус говорит: вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. То есть кто посылает пророков? Там Бог. Евангелисты также приписывают Иисусу божественность. Например, Евангелие от Марка начинается со слов... как написано у пророков: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим. И это пророчество, если мы его читаем, собственно, в Ветхом Завете: вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. То есть тот, кто придет в храм, это Господь. И он придет в свой храм. Бог придет в свой храм. И это осуществляется в том, что Иисус приходит в храм. В апостольских посланиях Иисус постоянно отождествляется с Богом. И это очень задолго до Константина. У апостола Павла Иисус отождествляется с Богом. Там в нем обитает вся полнота божества телесно. Все им и для него создано. В послании к евреям: «О Сыне, престол твой Божий, вовек жезл правоты, жезл царствия твоего». И далее тоже речь идет о Сыне. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дела рук твоих. Они исчезнут, а ты пребываешь. Все они обещают, как ризы, изменишь их, но ты тот же, и лета твои не кончатся». И дальше говорится, что этот предвечный Сын Божий, как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Здесь мы видим, что Новый Завет последовательно говорит об Иисусе как о Боге. И это очень задолго до Константина. Поэтому говорить о том, что Константин придумал, что Иисус Бог, это не знать, собственно, материала. Что произошло при Константине? При Константине произошел Вселенский собор, на котором определялось, в каком смысле понимать божественность Иисуса. Не считать ли Иисуса Богом, а в каком смысле понимать его божественность. Был такой еретик Арий, который решил сделать достаточно простую схему, что Богом в собственном смысле является только Отец. А Сын Божий – это его первое творение. Оно первое и наивысшее из творений. Через Сына Отец творит все остальное, и Сын является Богом в таком условном смысле, что Он является Богом в том плане, что Он являет Бога творению. Он первый и наиболее крутой из творений, которое ближе всех к Богу. И Арий это определял, что Сын Божий подобно сущен Отцу. То есть Арий вообще не оспаривал, что Иисус в Библии назван Богом. Он только считал, что божество Иисуса нужно понимать в метафорическом смысле, как некое иносказание, и что на самом деле Сын Божий не той же природы, что Отец. Он подобен, он отражает Отца, но не является Богом в собственном смысле. Было время, когда Сына не было. И вот при Константине собрался Вселенский собор, который сказал: нет, Сын Божий единосущен Отцу, Сын Божий является в полном смысле слова Богом, Сын Божий пребывает с Отцом предвечно, а не был создан в какое-то время. Но при этом вообще никто не спорил о том, назван ли в Писании Иисус Богом. Конечно, назван, Арий это прекрасно понимал. Речь шла о том, как именно понимать свидетельство о божественности Иисуса. То есть вот то, что при Константине у нас Иисуса объявили Богом, это, конечно же, просто признак незнакомства с материалом. Более того, церковь изначально верила в то, что Иисус – Бог. У Арий он просто пытался приспособить церковную веру к тому, что поскольку доктрина Троицы, она действительно с трудом помещается в голове, он пытался сделать что-то попроще. Иван, вы можете привести примеры, когда впереди ученого-атеиста сначала идет философия, потом непредвзятый научный метод? Я не очень понимаю ваш вопрос, но, понимаете, научный метод, он в принципе имеет дело с материей. В принципе, вот так он заточен. Он ничего нам не может говорить о духовной реальности, о ее существовании. Это просто, знаете, на черно-белых фотографиях нет цвета. Очень хороший миноискатель, который ищет металлические предметы, он не ищет что-то другое. Научный метод так заточен, что он, в принципе, видит только материю. И это нормально для научного метода, но мы должны признать его ограниченность. Он видит не все, он видит только материю. «Те, которые едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут». Исайя 66, 17. Как это следует понимать? Исайя, он это пишет во времена Ветхого Завета. И во времена Ветхого Завета на Израиль был возложен Богом закон, который следовало соблюдать в знак того, что ты принадлежишь Божьему народу, в знак того, что ты чтишь Бога. И частью этого завета был ряд пищевых запретов, у которых был смысл воспрепятствовать смешению народа Божьего с язычниками. Потому что все народы, большинство древних народов, которые упомянуты в Библии, их нет сейчас. Их не уничтожили физически, они ассимилировались. Упоминаются какие-то хеттеи, ессеи, евысеи. Хеттеи – это хетты. Хетты имели даже могучую империю одно время. Но сейчас вы не встретите на улице живого хетта. Есть их биологические потомки, но они уже не помнят о том, что они хетты, они уже совершенно растворились в других народах. И для того, чтобы это не произошло с Израилем, Бог дал Израилю массу ограничений, в частности пищевых, которые воспрещали, приводили к тому, что евреи не могли есть вместе с язычниками. Это предохраняло их от поглощения. И в Новом Завете эти ограничения не имеют больше значения, они отменены. Они отменены, и мы вольны есть все, что угодно. Потому что наши отношения с Богом теперь не зависят от нашей диеты, они зависят только от нашей веры в Иисуса Христа. Атеисты зацепились за версию о массовых галлюцинациях апостолов. Это возможно вообще с научной точки зрения, массовые галлюцинации. Нет, понимаете, галлюцинация – это то, что происходит в вашей индивидуальной голове. Вот признак галлюцинации – как раз ее индивидуальность. Но как сон, когда вы не можете поделиться своим сном. Мне иногда снится, что я во сне пребываю в каких-то очень красивых и интересных местах, и я делаю фотографии и думаю, во, будет круто, я сейчас фотографии пошлю, друзья. Просыпаюсь, нету фотографий. Вы не можете поделиться своим сном. Это индивидуальное переживание. Признак галлюцинации, вы видите то, чего не видят другие люди. Как сказал поэт, я не сумасшедший, нет, я вижу то, чего не видят люди. Вот галлюцинация – это когда вы видите то, чего не видят люди. Если вы все это видите, это уже не галлюцинация. Если я выхожу на улицу, вижу розового слона, я могу это предполагать галлюцинацией. Но если вокруг меня стоит еще там мои знакомые и говорят, да, вот розовый слон – такое необычное явление. Мы вообще очень удивлены. Потом приехала еще, значит, съемочная группа этого слона снимать. То есть понятно что, уже, что это не галлюцинация. Галлюцинация – это индивидуальное явление. Это то, что человек видит в одиночку. Но проблема с теорией галлюцинации, она на этом не кончается. Куда делось тело? Потому что, хорошо, людям пригаллюцинировался Иисус. Они пошли к гробнице. В гробнице лежит труп. Почему галлюцинация не вызвала совершенно естественную реакцию, что это призрак? Люди в античном мире верили в призраков. Это было совершенно нормальное явление. Ну, явился призрак Иисуса. А что бы ему не явиться? Это совершенно не ломало бы ничего. Это не выглядело бы как какое-то эпохальное событие. Люди верили в то, что живым являются призраки умерших. В этом не было чего-то исключительного. Если бы явился призрак Иисуса, ну, хорошо, явился и явился. Это не был бы актом спасения мира. Это ничего бы не меняло в их ситуации. Апостолы подчеркивают, что все дело в том, что Иисус воскрес буквально телесно, физически. Вот, то есть почему галлюцинация, если бы она была галлюцинацией, не была интерпретирована как просто явление призрака? Призраки являются, это нормально. Почему они говорят о том, что именно воскрес? Потом, как галлюцинация могла радикально изменить поведение и чувства людей? Потому что мы видим в Евангелии? Иисус распят, надежда апостолов на то, что сейчас произойдет чудо, сейчас произойдет решительное вмешательство Бога в историю, сейчас Иисус восстановит царство Израилю. В общем, все эти надежды рухнули. Иисус умер страшной позорной смертью на кресте, и он мертв. Что после этого остается делать апостолам? Ну, найти себе другого кандидата в Мессию, ну, или просто уйти заняться своими делами. Римляне, они прекрасно знали, что если человека распять, он умрет на кресте, и на этом его политическая карьера закончится. Люди, которых казнили, вот обычно их политическая карьера на этом заканчивается. Об этом говорит весь человеческий опыт. Римляне это хорошо знали. И апостолы, которых мы видим в Евангелиях, они совершенно убиты, они растеряны, и они не проявляют сердечной веры, и это поразительное свидетельство Евангелия, потому что в более поздних текстах апостолы, естественно, выступают такими вот людьми без страха и упрека, непоколебимой веры. В Новом Завете мы находим апостолов, которые колеблются и сомневаются. И вот мы видим, что эти абсолютно разбитые люди, которые потерпели полное поражение, лидер которых умер, страшная смерть у них на глазах, что-то происходит. И они после этого выходят на проповедь и говорят, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых, что он есть Сын Божий, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его, что Он грядет со славой судить живых и мертвых. Что произошло-то? Не помню кто, но вот один ученый-библеист очень хорошо сказал, что между смертью Иисуса и проповедью апостолов произошло что-то, что по своим последствиям выглядело в точности как воскресение. Что так радикально изменило апостолов? Что так, что сделало из людей совершенно убитых и подавленных, бесстрашных проповедников Евангелия? Что их убедило в том, что Иисус действительно воскрес из мертвых, Он действительно есть Господь и Судья? Галлюцинация? Несколько натянуто было бы представлять себе, что галлюцинация настолько поменяла поведение людей. Обычно галлюцинации находятся все-таки в русле того, во что люди верят, того, чего они ожидают, того, чего они хотят. А тут происходит нечто абсолютно неожиданное, что меняет поведение апостолов на 180 градусов. Что касается галлюцинаций, то люди обычно не идут умирать за галлюцинации. Вот. И как галлюцинация могла бы сделаться массовой? Попробуйте себе это представить, как бы это могло выглядеть. Я читал версию, которую предлагает библеист, неверующий, он атеист, Герт Людеман. Его сочувственно цитирует Барт Эрман, другой атеист. И Герт Людеман считает, что Петр очень-очень огорчался, что он раз отрекся от Иисуса. Место себе не находил, ему хотелось, чтобы Иисус ему явился, его простил. И вот ему явился Иисус в видении, говорит, ладно, Петр, там, проехали. И Петр побежал, всем возвестил, я видел воскресшего. И тут они закричали, мы тоже все видели. У нас есть какие-то аналоги, как вообще такое может быть? Хорошо, Петр приходит, говорит, я видел воскресшего. Ему на это говорят, да, вот тебе явился призрак Иисуса, призраки это могут. И что? Для того, чтобы у нас была группа людей, которая утверждает настойчиво, что Иисус воскрес из мертвых, нам нужна пустая гробница, и нам нужно глубокое убеждение самих этих людей, что они общались лично с воскресшим Иисусом. Если не разливаться долго, то первая и главная проблема, которая есть в теории галлюцинации, это пустая гробница. Потому что, достаточно пойти и удостовериться, что тело Иисуса на месте. Вторая проблема – это то, что галлюцинация была бы истолкована как явление призрака. Совершенно обычное явление в античном мире. Третья проблема – это то, что сами по себе коллективные галлюцинации – это некоторый нонсенс, потому что галлюцинация – это по определению то, что происходит у вас в голове. Наталья спрашивает, существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин? Обычно пост ослабляется, но, как сказать, беременная женщина, она несет ответственность за здоровье двух людей, себя и ребенка. Пост – это благочестивое упражнение, которое не должно разрушать ваше здоровье, и оно ни в коем случае не должно разрушать здоровье ребенка. Поэтому надо поговорить, конечно, со священником, если у вас для вас такое затруднение. И общее правило такое, что когда женщине беременной что-то нужно, это нужно ее ребенку. Это не вопрос того, чего лично она хочет. Вопрос того, что нужно для ребенка. Потому что когда ребенок родился, его ж кормят молоком, никто же его не заставляет по средам и пятницам воздерживаться от молока. Так и беременная женщина, она должна позаботиться прежде всего о том, чтобы у ребенка было все. Катя пишет, в Куровском, Московской области большое кладбище с крестами, которые сверху накрыты крышей. Такие кресты характерны старообрядцам или нет? Где должен ставиться крест на могиле, в ногах или в голове? Вы знаете, я не разбираюсь, собственно, в правилах погребения. Ну, лучше все-таки спросить у священника, который будет отпевать покойника, как именно лучше поставить крест. И, ну, вот, скорее всего, он это хорошо знает. Я в этом просто не специалист. Правильно ли мы обращаемся в церковь к священнослужителю, батюшка? Да, ну, как апостол Павел, например, говорит, у вас много наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествование. То есть в этом отношении мы можем обращаться к священнику. Отец, то есть батюшка, это устоявшееся обращение, в нем ничего неправильного нету. Является ли большая зарплата служением мамоне? Нет. Понимаете, человек может быть бедным и служить мамоне, потому что он может быть так зациклен на деньгах, он может там давиться за каждую копейку, он может быть сосредоточен именно на, вот, на своих достатках. Человек может быть богатым, он, как бывают богатые купцы, которые вкладывают огромные деньги в служение ближним. Вот старообрядцы, которые больницы строили. То есть то, что у человека высокий доход, это ничего не говорит о том, является он служителем мамоны или нет. Это выясняется, как он распределяет этот доход. Если он вот, стремится сидеть на этих деньгах там, на кубышке, ну да, это будет служение мамоне. Но многие люди, у которых высокий доход, они этот доход тратят угодно Богу на помощь своим ближним, и в этом случае греха не будет. Ну вот Иосиф Аримафейский, который похоронил Господа в гробнице, которую он высек в скале. Чтобы вытечь эту самую гробницу, нужно затратить много усилий и много средств. Очевидно, что он кого-то нанимал, он людям платил. То есть это был достаточно человек состоятельный. И мы видим, что он оказался близким другом Господа. Или упоминается Кварт, городской казнохранитель в одном из посланий апостола Павла, тоже человек не бедный. На самом деле вопрос не в том, какой у человека доход, вопрос в том, как он им распоряжается. Более того, если человек имеет от Бога дары деньги зарабатывать, ну вот он талантливый предприниматель, он высококлассный специалист, он какие-то хорошие большие деньги зарабатывает, он должен этот дар употреблять на благо другим людям. Как мне помочь моей некрещенной подруге, которая покончила жизнь самоубийством? Келейно молиться об упокоении ее души. В церкви самоубийц не отпевают для того, чтобы изо всех сил удержать человека от подобного шага. Но если это уже произошло, келейно мы можем молиться о людях, самовольно живущих и скончавших, и вы хорошо поступите, если вы будете о ней молиться. Вот человек спрашивает, вы сами придумываете вопросы атеистов? Нет, мне вот люди присылают. Если у вас есть вопрос, я буду очень, очень рад его видеть. Так. Атеисты часто ссылаются на бритву Аккама для того, чтобы отрицать существование Бога. Бог не нужен. Все можно объяснить при помощи науки. Что бы вы сказали на это? Ну, то, что бритва Аккама, она предполагает объяснение в каких-то рамках. Она предполагает для чего. Собственно, принцип бритвы Аккама – это такой принцип здравого смысла. Не умножая сущности сверх необходимого, то есть используя наиболее простое объяснение. Например, почему скончался Александр Сергеевич Пушкин? Александр Сергеевич скончался от смертельной пулевой раны. Это значит, что нам нет необходимости говорить о том, что Александр Сергеевич был убит магией вуду. Потому что, ну вот, у нас же есть причины его смерти. У нас нет, значит, оснований предполагать, что он был убит биоизлучателем КГБ. У нас есть простое объяснение на руках. При этом любое объяснение, оно существует в рамках определенной задачи. Что мы хотим узнать? Вот если мы имеем дело с патологоанатомом, которому надо составить отчет о смерти Александра Сергеевича. Этот патологоанатом опишет, какую он получил рану, каким патологическим процессом в организме это привело, от чего в итоге Александр Сергеевич скончался. Он свою работу полностью сделает. Ему больше никаких объяснений не нужно будет в рамках той задачи, которая перед ним стоит. Значит ли это, что бритва Окама устранит все остальные причины? Там дуэльный кодекс, отношения поэта с Дантесом, отношения его с супругой, все историю поэзии, представление о чести того времени. Нет. Просто любое объяснение, оно дается в рамках определенных задач. Перед патологоанатомом не стоит задача разбираться в дуэльном кодексе. Перед ним стоит задача выяснить, от чего, собственно, поэт умер. Если он скажет от пули, он свою работу сделает полностью. Но эта бритва Окама, она существует только в рамках определенной задачи, которую мы перед собой поставили. Поэтому бритва Окама, она никак не угрожает бытию Божия. Собственно, Окам, он был монах. Все чаще встречаются свидетели Иеговы, это тоже арианство. Ну да, это, в общем-то, форма арианства. Скажем так, из ересей, которые были в прошлом, свидетели ближе всего к арианству. Я, конечно, скажу, что нам сложно спорить там со свидетелями, потому что их сейчас гонят и преследуют, и это затрудняет нормальную дискуссию. Не хочется спорить с человеком, которого могут посадить за публичное выражение его взглядов, но тем не менее это не делает, хотя их преследуют несправедливо, это не делает их правыми, они весьма заблуждаются. Какая разница между отлучением и анафемой? Да никакой. Анафема – это провозглашение того, что человек находится вне церкви. Собственно, то же самое отлучение. Анафема провозглашается на различных уже учителей, которые могут создать впечатление, что они принадлежат к церкви, но на самом деле это не так. В неделю торжества православия читаются так называемые анафематизмы, которые осуждают те или иные ереси. Ереси – это уже учения, которые отрицали либо божество Христа, либо человечество Христа. Там речь идет о тех, кто отрицает благодать искупления, речь идет о тех, кто отрицает сознание мира Богом. То есть отлучение – это свидетельство церкви о том, что такие-то взгляды несовместимы с ее верой, что невозможно быть православным христианином и придерживаться, допустим, считать Иисуса Христа не Богом, считать Иисуса Христа сотворенным. То есть анафема, отлучение – это свидетельство церкви о том, что такой-то человек к ней не принадлежит. Иногда у нас анафема воспринимается как проклятие, как такое злопоживание. Нет, анафема – это именно провозглашение того, что такие-то взгляды несовместимы с учением церкви. Если человек придерживается, он церкви не принадлежит. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы, благодарю вас за ваше внимание. Спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».